кортик генерала. Его заставили спуститься по винтовой чугунной лестнице. Закружилась голова. Затем был низкий кирпичный коридор. В середине коридора Унтеров и Лёна встретил капитан Харц, адъютант начальника школы. Приказал унтерам:
«Ступайте обратно, дальше я сам».
Унтера загрохотали по ступеням, а Харц взял бывшего воспитанника за плечо.
«Вот сюда, Бельский».
За железной глухой дверью оказалась не камера. Была комната с шелковистыми обоями и портретом Его Величества. Без окон, с теплым светом торшера и с покрытой чехлами мебелью. Генерал сидел за украшенным львиными мордами письменным столом. Он встал. Он не просто встал, а почти что по стойке смирно. И сказал тихо:
«Садитесь, друг мой».
Лён быстро сел на край кресла, лбом лег на край стола и зарыдал. Генерал остановился за его трясущейся спиной и терпеливо ждал, когда рыдания станут потише. Нагнулся.
«Мальчик мой, вы не должны стыдиться этих слез. Ничуть. Бывают обстоятельства, когда плачут даже ветераны, много раз смотревшие без страха в лицо смерти. Я понимаю, как вам тяжело. Выпейте это».
Лён стукнул зубами о край стакана. Глотнул. Было что-то холодное, горьковатое, с запахом мяты. Полегчал. Лён всхлипнул, глотнул еще раз, хотел встать.
«Сидите, сидите».
Генерал ласково надавил на его плечо. Лён повернул к нему мокрое лицо. Близко увидел седоватый ежик, шрам на худой щеке, квадратную бородку. Добрые, вовсе не командирские глаза. Лён впервые был так близко от генерала.
«Я понимаю, как вам тяжело».
В голосе генерала были виноватые нотки.
«Каким несправедливым оказалось все это представление. Но ведь и вы понимаете, оно необходимо, чтобы никто не догадался о вашей особой миссии. Невозможно заподозрить курьера государственной важности в мальчишке, которого с позором изгнали из юных гвардейцев».
Лён всхлипнул опять. Генерал сказал негромко, но теперь потверже:
«Гвардеец Бельский».
Лён встал. Рукавом мазнул по глазам и уже не опускал лица.
«Курсант Бельский, прежде всего, от имени имперского генералитета я приношу вам извинения за такую вынужденную меру. Это будет особо подчеркнуто перед строем, когда вы вернетесь. И тут же возвращение гвардейской формы и достоинства, звание сублейтенанта, которое недавним указом императора приравнено к младшему офицерскому чину. Вам будет вручен офицерский кортик с правом постоянного ношения. Знаете что? Не просто кортик. Я вручу вам вот этот, свой. Честное слово, вы заслужили его. То есть заслужите, когда справитесь с заданием. А я уверен, что справитесь».
Оружие, похожее на маленький меч, висело на цепочках, спускавшихся из-под генеральского мундира, у бедра с лампасом. В темно-зеленых кожаных ножнах с оковками, с золотистой витой рукояткой. Слезы на веснущатых щеках стремительно высыхали. Лён сдвинул каблуки гвардейских ботинок.
«Господин генерал, могу я задать вопрос?»
«Конечно, мой мальчик».
«Господин генерал, то, что мне поручено, не требует особой смелости и риска. Добраться, найти, встретить, передать. За что ж такая награда?»
«Ты прав. На первый взгляд, поручение не слишком сложное. Но от его выполнения во многом зависят успехи наших вооруженных сил. И нынче, и в будущем. Ты несешь в себе сведения небывалой важности. И дело в том, что донести их можешь только ты. Мы недаром так долго искали именно такого человека. Ваши математические способности, ваше умение воспринимать изображение плоского кинескопа как реальное трехмерное пространство все это обратило внимание на вас. Такая уж судьба, что человеком, способным нести информацию, зашифрованную в объеме четырехмерного энергетического биополя, оказался мальчик. Ты, Лен. И ничего, что я обращаюсь так по-дружески. То вы, то ты.
Спасибо, господин генерал.
Вы уже почти офицер, Лен. Значит, мы люди одного круга. В неслужебной обстановке вы можете тоже обращаться ко мне попросту. Людвиг Валентин. Да-да, я не шучу.
Спасибо, господин генерал.
Ну вот. Ладно, привыкните.
Господин генерал, а можно еще вопрос?